Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях заведующий отделом зарубежного русского и современного искусства Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Анна Сергеевна Потапова. Добрый день, Анна Сергеевна!
Здравствуйте, Ирина Ивановна. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
22 июня мы отмечали День памяти и скорби. Дата, которая навсегда останется в памяти миллионов. День, когда ровно 85 лет назад, в 4 часа утра по среднеевропейскому времени, мирная жизнь нашей страны была разрушена. Без объявления войны вероломно фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная и страшная война в истории человечества. За годы Великой Отечественной войны наша страна потеряла свыше 27 миллионов человек, военнослужащих – более 10 миллионов. Из них свыше 5 миллионов убитыми, более миллиона солдат, умерших от ранений, более 3 миллионов пропавших без вести и не вернувшихся из плена. Гражданского населения более 13 миллионов. Из них более 7 миллионов погибших на оккупированных территориях. Более 4 миллионов умерли от болезней и голода. Более 2 миллионов погибли в немецких концлагерях. Любая война оставляет после себя множество ужасных последствий на много лет вперед. Но человеческие потери – это всегда главная цена войны, цена, которую нам, живущим сегодня, никогда не забыть. Это семейная трагедия, потому что в этот день мы вспоминаем родных и близких, погибших на фронте и в оккупации, умерших от ран в госпиталях, тех, кто защищал нашу землю в глубоком тылу. В каждой семье есть свои печальные истории, есть свои герои. Анна Сергеевна, в вашей семье были участники войны?
Да, конечно. Эти события затронули каждую семью российскую. И в нашей семье тоже были участники войны. Это мой дедушка, который прошел всю войну, пришел в военкомат, завысив свой возраст, для того, чтобы его взяли на фронт. И, вернувшись, не мобилизовался, а еще прошел срок в рядах Советской армии. И лишь потом уже вернулся, полностью вернулся домой в 50-е годы.
Но я знаю, что Иркутский художественный музей сохраняет память о войне. Вот какие картины и собрания Иркутского художественного музея посвящены этому событию? И где они экспонируются?
В художественном музее большая коллекция, посвященная Великой Отечественной войне. Есть полотна, посвященные началу войны. И не всегда находится место в экспозиции, чтобы разместить все произведения, которые бы мы хотели показать. И чаще всего такие работы можно увидеть на тематических выставках. Мне бы хотелось вспомнить о такой работе, которая хранится в коллекции музея, как произведение художника Клавдия Николаевича Кицковязина «Декабрь 1941 года. Иркутский вокзал». Картина очень интересная, необычная и описывающая события войны, связанные именно с нашей территорией.
Ну, давайте я напомню нашим радиослушателям о том, что это за художник. Клавдий Николаевич Кицковязин родился в городе Комсомольске-на-Амуре. В Иркутск приехал в 1939 году. В 40-х годах жил в городах Бодайбо, Киренске, Усть-Киринге Иркутской области. В 1945 году вернулся в Иркутск. Занимался в изо-студии при Дворце пионеров. С 1964 по 1968 год учился в Иркутском училище искусств. С 1954 по 1959 год учился в Иркутском горно-металлургическом институте. А вот с 1968 года он уже живет в городе Шелихове и работает преподавателем детской художественной школы. Он член Союза художников СССР с 1975 года. года. Одновременно работал в жанре живописи, акварели и графики. По словам экспертов, работы художника выражают суровую правду жизни. Отмечается, что Кицковязин при жизни был очень скромным человеком и за долгие годы выставлялся мало, поэтому практически не знаком широкому населению. Скончался он 6 декабря 2010 года. Вот по словам друга живописца, художника Геннадия Шихлева, лучше всего о нем говорят картины, такие же честные и справедливые, открытые и эмоциональные, как он сам. Ну вот вы назвали картину «Декабрь 41-го года», «Иркутский вокзал». Я надеюсь, что вы более подробно сейчас нам о ней расскажете. Но я просто хочу напомнить нашим радиослушателям, что уже в июне 1941 года Иркутск мобилизовал первую колонну добровольцев. Это более 10 тысяч человек. Они говорили: «Мы шли, как на праздник. У нас были только винтовки и вера, что не дадим врагу пройти». Их направили в 46-ю, 114-ю, 116-ю стрелковые дивизии и части, которые формировались в Иркутске или действовали на Западе. Название дивизии, в которых воевали иркутяне, сегодня можно увидеть на стене памяти у мемориального комплекса «Вечный огонь в Иркутске». За годы войны из Иркутска и области в армию ушло более 200 тысяч человек. Только из нашего города около 19 тысяч. Это почти две полноценные дивизии. Но каждый третий из тех, кто ушел на фронт, не вернулся домой. Анна Сергеевна, картина «Декабрь 41-го года», «Иркутский вокзал». Работа весьма необычная. Расскажите, пожалуйста, о ней.
Да, действительно, это интересное произведение, которое в ряду других произведений о войне иркутских художников, художников Иркутской области как-то выделяется. Прежде всего, ее размер. 1,5 метра в высоту, 2 метра 30 сантиметров по длинной стороне. Уже своими размерами она производит большое впечатление. Композиция построена таким вот тоже необычным образом. Все очень спрессовано в картине. И когда зритель рассматривает ее, то погружается в такое очень тревожное ощущение. И произведение выполнено в таких довольно мрачных, темных тонах. Декабрь в Иркутске – это время уже таких суровых морозов. Но, несмотря на это, раннее утро, изображенное художником на дальнем плане, занимающаяся заря, но она такая очень неспокойная, тревожная, написанная художником в таких желтых, черных, серых, красных, выбранных для этого красках, тонах. И, конечно, центром композиции становится привокзальная площадь, на которой потихоньку, постепенно стягиваются толпы людей, готовящиеся к отправке, уже стоящие на железной дороге вагоны. Они, видно, что от них исходят такие вот дымовые полосы, а вагоны готовы, люди постепенно погружаются в них. На первом плане изображен такой вот небольшой пригорочек, на котором скопилось большое количество подвод с лошадьми. Видимо, кто-то приехал сюда таким вот способом, а может быть, это провожающие, которые тоже с нетерпением наблюдают за всей вот этой ситуацией. Картина, конечно, очень необычная, написана в такой вот присущей Кисковязину художественной манере. Очень пастозная, объемная живопись, несколько, ну, суховатая, что ли, исполненная. Картина задумана как некое такое произведение, не совсем не панорамное, а скорее сконцентрированное полностью вот на все поверхности холста. Куда бы ни бросил свой взгляд зритель, везде происходит действие, все наполнено такой вот динамикой, говорящей о напряженности происходящего.
Ну вот я бы все-таки немножко возразила художнику в отношении даты декабрь 41-го года, потому что в 41-м году, мы знаем, из Иркутска уходила 46-я стрелковая дивизия, она практически полностью полегла на Смоленской земле. Июль-август 1941 года, 272-й полк НКВД, который также формировался в городе Иркутске, Иркутской области, он уходил на фронт в феврале феврале 1942 года, так же, как и 116-я дивизия, тоже примерно в это время. Поэтому, вот, конечно, декабрь достаточно спорный, если судить по тому, какое количество солдат вот, находится на этой привокзальной площади. Но любой художник имеет право, скажем так, на какое-то вот свое видение данной работы, тем более, что как раз вот суровость вот этого месяца, декабря, она как раз и подчеркивает, наверное, трагизм вот того события, который мы наблюдаем. Ну, известно, что это полотно было подарено музею родственниками живописца в 2016 году, и сразу же оно вошло в экспозицию онлайн-выставки «Подвиг народа. Память поколений», посвященной 75-летию победы Великой Отечественной войны. Но давайте мы с вами все-таки разберем еще несколько работ, которые как раз нас как бы посвящают вот в те события, трагедию 41-го года. И одна из таких картин, это картина Евгения Грибова и Марка Малютина «Брестская крепость». Вот и нам, конечно, бы хотелось узнать, как эта картина поступила в музей и какому событию она посвящена. Ну, само же название отвечает на второй вопрос. «Брестская крепость». Картина написана ивановскими живописцами Евгением Грибовым и Марком Малютиным. Оба художника были участниками Великой Отечественной войны. Они написали в соавторстве несколько картин, посвященных этой тематике. По заданию партии «Брестская крепость», Испания, 1937 год, после боя. И вот из перечня вот этих картин, конечно, картина «Брестская крепость» выделяется среди прочих, потому что она ознаменовала переход в творчестве живописцев от академического соцреализма к эстетике сурового стиля с его сдержанным колоритом и обобщенной лаконичной формой. Вот интересно, как эта картина вообще вот писалась художниками. Дело в том, что вот по словам Грибова, художникам хотелось написать картину о солдатском человеческом мужестве без дым, огня и прочих атрибутов батальных картин. Поэтому они остановились на обороне Брестской крепости в 41-м году. Тогда они были энергичными, молодыми, работали долго. И картина долго не получалась, хотя картон был в натуральный размер. И, как они говорили, производил сам картон впечатление своими размерами. Нашли они под Ивановым полуразрушенную церковь, привезли туда холст, наказали деревенским детям ничего не трогать. Но это только подогрело их интересы, они без конца лазили в окна, но не причинили особого вреда. Картина была издана в открытках, ее репродукция вошла в альбом советских баталистов, и была издана большая репродукция картины. Конечно, на этой картине очень сложная сцена прощания героев крепости с своими женами, с детьми. Действительно, слава находит незаслуженно забытых героев. И вот когда я смотрю на эту картину, я вспоминаю одного из таких героев, последнего героя Брестской крепости, Петра Михайловича Гаврилова, потому что своим мужеством этот человек заставил немцев уважать себя как солдата и офицера верного присяги. Петр Михайлович Гаврилов родился в Казани в 1900 году, учился во Владикавказской пехотной школе, он участник гражданской войны, финской кампании. С весны 41-го года взвод Гаврилова разместился в городе Брест и его крепости. Основные силы армии были размещены накануне в летних лагерях, и в крепости оставались только штабы и несколько дежурных рот. Из разрозненных групп солдат крепости, выживших после адских бомбежек и обстрелов, майор Гаврилов смог собрать порядка 400 уцелевших бойцов. Бойцы Гаврилова, в распоряжении которых было два зенитных орудия, несколько 45-миллиметровых пушек и четырехствольный зенитный пулемет, яростно сопротивлялись фашистам, пытавшимся завоевать Брестскую крепость. В конце июня 41-го года солдатам, оборонявшим крепость, объявили ультиматум. Им было предложено сдаться. В противном случае оставшихся в крепости людей ожидало гарантированное уничтожение. Защитники крепости категорически отказались, и бои возобновились. Враг понес большой урон у северных ворот Кобринского укрепления, у Восточного форта, везде, где воевал майор Гаврилов. массовая авиаатака 29 июня 41 года. Бомба нацистов попала в склад боеприпасов. Произошел ужасный взрыв, в результате которого погибли практически все бойцы. Командуя выжившими 12 солдатами, Петр Михайлович Гаврилов продолжал сражаться с врагом. Из оплавленных под воздействием высоких температур подземелья укрепления, словно призраки ночи, выходили советские бойцы и нападали на немцев, сея среди них ужас и панику. Но скоро майор Гаврилов остался один и до 23 июля продолжал истреблять гитлеровцев по ночам. Израненный и обессиленный майор Гаврилов пал в бессознательное состояние и был пленен. Как позже рассказывали очевидцы, а истощенный до полусмерти майор, который даже не в состоянии был глотать буквально за час до того, как оказался в плену, яростно сопротивлялся. И случилось невозможное. Гитлеровцы его не расстреляли, а отправили в концентрационный лагерь для военнопленных. После нескольких фашистских концлагерей Гаврилов был освобожден из плена красноармейцами в мае 45 года. Как бывшего военнослужащего, Гаврилова подвергли тщательной проверке сотрудниками СМЕРШа. Доверие к нему не пропало, и майора поставили во главе лагеря для военнопленных японцев. Он стал начальником лагеря военнопленных на линии Абакан-Тайшет. И целый год он жил в нашей Иркутской области и работал в этом лагере. Причем, как начальник лагеря, вспоминали вот очевидцы, майор Гаврилов продемонстрировал превосходные организаторские способности. Он смог предотвратить эпидемию тифа и ликвидировать случаи злоупотребления среди японских военных. Окончив службу и уволившийся в запас, бывший пленник немецких лагерей вернулся на родину. А вот здесь его, к сожалению, не приняли земляки, в то время бывших военнопленных воспринимали почти как предателей. И вот сам Петр Михайлович вспоминал, как ему вслед земляки бросали гнилой картофель. Они в буквальном смысле ненавидели его. Но время не стоит на месте. Вскоре Гаврилов был восстановлен в партии. А в 1957 году за особые заслуги и проявленную отвагу при обороне Брестской крепости по приказу Хрущева майор Гаврилов был награжден золотой звездой Героя Советского Союза. И этот случай тоже был необычным. Награждение произвели без обязательного наградного листа. Умер Петр Михайлович в 1979 году в Краснодаре, где и провел последние годы своей жизни. В его честь были названы улицы в городах, некоторые заводы и школы. И сегодня земляки Гаврилова помнят и гордятся этим человеком, заставившим врага проявить уважение. Вот такая судьба у этого человека. Ну а теперь давайте о самой картине, Анна Сергеевна. Пожалуйста, расскажите, что изобразили художники?
Вот примечательно, что первая картина «Брестская крепость», написанная художниками в соавторстве, тоже была создана в 1957 году. Видимо, тогда к этой теме, к теме «Брестской крепости» художники начинают обращаться, и такие произведения появляются. Но первое произведение было написано, как вы уже говорили об этом, в более таком соцреалистическом ключе. И сегодня эта картина хранится в Смоленском музее-заповеднике. А наше произведение, как рассказал нам Евгений Грибов, демонстрировалось на выставке в Манеже в 60-е годы. И, скорее всего, именно с этой выставки через Министерство культуры было заказано в наш музей коллекцию произведений, посвященных Великой Отечественной войне, начинал формировать сам Алексей Дементьевич Фатьянов, директор нашего музея в советское время. И он ездил и отсматривал будущее произведение для музея на крупные советские выставки в Москве и в Ленинграде. И наше повторение, наше произведение, наша картина «Брестская крепость» написана уже в 1968 году. В ней действительно уже ощущается влияние сурового стиля. Она написана монументально, написана в такой вот монументальной манере. В ней чувствуется заданное художниками движение. Это композиция почти такая фрезовая, горизонтальная. И бойцы быстро прощаются и говорят последние слова своим близким и выходят из подземелья, выходят для того, чтобы дать отпор нападающим. И интересно оформлено произведение. Оно обрамлено в такую вот своеобразную раму, состоящую из нескольких полосок алюминиевого профиля, что еще больше, наверное, стилизует и оформляет эту композицию достойно, являясь таким тоже своеобразным символом стойкости. Сегодня это произведение, конечно, является одним из главнейших наших произведений о Великой Отечественной войне и включается в наши все тематические экспозиции.
Да, очень трогательная картина. Мне вот особенно поразила фигура женщины в военной шинели, которая прощается со своей маленькой дочкой, стоя на коленях. На ней шинели, это понятно, что вот сейчас она встанет, она отдаст вот эту девочку в руки вот пожилой женщины, которая стоит рядом, и пойдет вот с теми бойцами, которые направились к выходу. Очень такая трогательная сцена, действительно картина запоминающаяся, и я думаю, очень хорошо, что она находится в нашем музее, и глядя на эту картину, мы можем вспомнить подвиги наших солдат в эти самые первые дни Великой Отечественной войны. Еще об одной картине хотелось бы сегодня нам поговорить. Это картина Владимира Жемерикина 22 июня 1941 года. Но сначала несколько слов о самом авторе. Владимир Федорович Жемерикин родился в 1948 году в Иркутске. С 1964 по 1971 год учился в Иркутском училище искусств, а с 72 по 79 года в Академию художеств в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Он член Союза художников СССР с 1981 года. Итак, картина 22 июня 41 года. Что на ней изображено и как автор решил композицию этой картины?
Это такое произведение художника. На самом деле не так много произведений Владимира Федоровича Жемерикина, очень талантливого художника-живописца, хранится в собрании нашего музея. Одна из его таких тематических композиций, работа не слишком большая по размеру, почти квадратная, 100 на 90 сантиметров, посвящена началу Великой Отечественной войны. В этой работе, исполненной в 1985 году, художник рассказывает о том, как наступило военное время, как было объявлено о войне. Первый план картины занимает изображение фигур старика и мужчины. Старик звонит в колокол, и на дальнем плане мы видим, как сбегаются жители деревни, сибирской деревни, которая слышит вот эти страшные новости. Их услышала вся страна. И картина по-своему такое передает тревожное состояние, на которое откликается сама природа. Всколыхнувшиеся птицы, взлетевшие над кронами деревьев, также показывают нам будущее наступление военного времени. Художник Владимир Жемерикин часто на самом деле работает в жанре тематической картины. Это одно из таких произведений. Такой вот большой старт художника со состоялся в 79 году, когда он написал картину «Серебряные рельсы», посвященную тематике строительства Байкало-Амурской магистрали. Эта картина громко прозвучала на крупных выставках. Она принесла автору премию «Комсомола». Она стала такой вот причиной, скажем так, поводом его принятия в молодежную секцию Союза художников. И Жемерикин заявил о себе как о таком вот, на самом деле, очень хорошем мастере композиции, уверенном мастере композиции, талантливом, будущем таком вот сильном живописце. В произведении 22 июня 1941 года чувствуется обучение этого художника у Андрея Мыльникова. Вот эта живописная манера с плавными такими вот переходами цвета, сложной такой вот колористической композиции, построенной на нюансах, конечно, выдает талантливого ученика, крупного мастера. И сегодня это одно из таких немногих живописных произведений, хранящихся в нашем музее, авторства замечательного иркутского живописца.
Но я хочу только еще добавить, что это полотно было создано художником к 40-летию победы в Великой Отечественной войне. Анна Сергеевна, ну и последний вопрос. Что сегодня могут увидеть посетители в вашем отделе и планы на лето?
В главном здании Иркутского художественного музея пока еще работает небольшая выставка «Штрихи победы», посвященная Великой Отечественной войне. Это выставка графики собрания музея, графики советских и русских художников, современных в том числе. И небольшая часть постоянной экспозиции тоже рассказывает об этом сложном времени через произведения советских художников-живописцев. Кроме того, продолжает свою работу выставка «365 по иркутскому времени», посвященная круглой дате города Иркутска, 365 лет со дня основания отмечает наш город в этом году. И работают постоянные экспозиции.
А что в будущем?
В ближайшее время в нашем музее откроется выставка из Санкт-Петербурга «Город гениев, город поэтов», посвященная русским поэтам Пушкину, Ахматовой. На выставке будет представлено такое вот жанровое разнообразие работ, и портреты, и фантазийные композиции, и пейзажи петербургских художников.
Я думаю, мы обязательно с вами поговорим об этой выставке, и наши радиослушатели с удовольствием побывают на этой выставке. Ну, Анна Сергеевна, к сожалению, 30 минут, которые нам отвели для нашей передачи, подошли к концу. Мы прощаемся с нашей гостей, заведующей отделом зарубежного русского и современного искусства Анной Сергеевной Потаповой. Благодарим вас, Анна Сергеевна. Ну и надеюсь, что мы с вами не раз встретимся в этой студии. Ждем ваших новых историй.
До свидания, дорогие радиослушатели.
Наша передача подошла к концу. Мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.